говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей программы. Городская администрация Севастополя утвердила официальный статус русского языка. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский выступил на Майдане перед киевскими студентами. В Москве сегодня пройдет согласованный с властями пикет против военных действий России на Украине. В украинских городах сегодня продолжаются мероприятия, связанные с 200-летием украинского и русского поэта Тараса Шевченко. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, Радио Свобода продолжает следить за событиями на Украине и реакцией на эти события в западных странах, а также за действиями российских властей. В начале нашей программы о том, что происходит в восточных областях Украины. Городская администрация Севастополя сегодня утвердила официальный статус русского языка. Об этом заявил глава города Дмитрий Белик, подчеркнув, что с 12 марта все государственные документы будут составляться на русском языке. До этого все органы власти города были вынуждены вести дело производства на украинском языке. Севастополь является городом с особым статусом. В минувший четверг депутаты Севастопольского совета объявили о вхождении города в состав России. России поддержали решение Верховного Совета Крыма о проведении референдума 16 марта. В этот день жители Крыма должны ответить на вопрос, хотят ли они расширения автономии республики в составе Украины, либо вступления ее в состав Российской Федерации. Пророссийские акции проходят во многих городах востока Украины. В Луганске в воскресенье группа пророссийских митингующих ворвалась в здание областной горадминистрации, в кабинет губернатора области Михаила Болоцких и заставила его написать заявление об отставки. Демонстранты захватили здание мэрии и вывесили из окон государственные флаги России и Белоруссии. Сам Михаил Болоцких назвал заявление о своей отставке недействительным. Он заявил, что контролирует ситуацию в регионе и что силовые структуры области работают в обычном режиме. Он также заверил жителей Луганской области, что будет защищать суверенитет и территориальную целостность Украины. В Луганске сейчас находится мой коллега Марк Крутов. Марк, здравствуйте. Поступила информация о том, что вот эти захватчики, вот эти митингующие частично выдворены из стен городской областной горадминистрации Луганска. Так ли это и что сейчас происходит в этом официальном здании?
Здравствуйте, Светлана. Сегодня прям в полдень, ровно по часам, флаг на здании Луганской областной администрации снова сменился с украинского на российский. Действительно, сегодня в 6 утра примерно протестующие оттуда вышли. Был задержан один из их лидеров. Даже были задержаны, я бы сказал, оба их лидера. Это Николай Харитонов, лидер местной молодой гвардии. И человек, который зовут Арсен Клинчаев, ходили слухи о том, что их милиция избили, но они здесь появились на площади, в общем, без особых, скажем так, телесных повреждений, хотя видео драки Клинчаева с депутатом Лешко, которое произошло вчера вечером, есть в интернете. Ну, ситуация сейчас такая, здание пустует, можно сказать, там никого нет, хотя вот есть какие-то люди, которые этот флаг меняют, это вообще все выглядело довольно забавно, потому что с утра сегодня здесь был украинский уже флаг над зданием областной администрации, 12 часов, как я уже сказал, какой-то человек на крыше сменил его на российский, и буквально через 10 минут эти флаги уже висели на одном флагштоке оба, и украинский, и российский. Около здания находится около 200 человек, скажем так, активная группа людей, которые может теоретически повторить этот захват, который настроен очень агрессивно, она составляет примерно 100 человек, еще около 100 человек в сквере, которые напротив здания администрации, они просто стоят, наблюдают за происходящим, скажем так, не вмешиваются, и здесь даже есть люди, которые настроены не в пользу России, скажем, выступающие за территориальную целостность Украины. Между ними и сторонниками, пророссийскими активистами каких-то особых драк не возникает. Не видел я и тех россиян, которых якобы сюда завезли в большом количестве. Многие местные жители мне вообще эту информацию опровергают и говорят, что нет, это все жители Луганской области. Но вот, как мне кажется, люди, которые периодически выходят на крыльцо перед зданием областной администрации и, что называется, вот как бывает на концертах, заводят публику, говорят, давайте, нам надо действовать, надо что-то делать сейчас. Но пока штурма нового нету. Здесь же перед зданием собирают подписи за проведение референдума. Сам референдум пока Естественно, никакого легального юридического статуса не имеет. Его планируется проводить прямо в палатках, здесь, на площади. Не знаю, как это будет организовываться в других городах Луганской области. Но пока вот решили, что вопросы будут на одной стороне, листочка напечатана на другой стороне, обязательно человек должен принести лист с ксерокопией своего паспорта. И вот тогда этот листок будет засчитан как его голос на референдуме. Ну, в целом, весь остальной Луганск живет своей обычной жизнью выходного дня. Сегодня выходной, как и в России, перенесенный из-за того, что 8 марта в этом году выпало на субботу. И, в общем, ситуация относительно спокойная, но более напряженная, конечно, чем, например, в соседней Донецкой области, потому что здесь группы молодых людей, активно, агрессивно настроенных, они рассредоточились по городу. На наших глазах прогнали журналистов местной телекомпании «Ирта». Люди недовольны тем, что вместо того, чтобы показывать в прямом эфире происходящее, эта телекомпания транслировала вчера мультфильмы. Приехал автобус с сотрудниками внутренних войск или милиции, сложно сказать, потому что милиция там за занавесками скрылась в автобусе, и он подъехал к зданию администрации, но протестующие не дали милиционерам оттуда выйти, заблокировали автобус, автобус проехал еще 100 метров, попытался высадить милицию там, но опять же, это не дали сделать люди, и после этого скрылся в неизвестном направлении. Сейчас в такой ситуации здесь все и зависло. То есть 100 человек, довольно решительно настроенных, но сил у них явно не хватает на новый штурм, поскольку вчера здесь было значительно больше людей, действительно около 5000, судя по видео, которое я видел в интернете, сегодня гораздо меньше.
Марк, вы упомянули о том, что среди митингующих есть члены местной молодой гвардии. Это имеется в виду филиал российской прокремлевской организации «Молодая гвардия»?
Нет, мы можем только догадываться, насколько были вдохновлены этим российским названием те, кто организовывал эту Луганскую молодую гвардию здесь. Но это просто такое название. Во всех городах Востока Украины вот эти вот формирования, так называемые отряды самообороны, выступающие за сближение, за присоединение к России, называются по-разному. Но вот здесь это в том числе и Луганская молодая гвардия.
Марк, я полагаю, вам удалось пообщаться с людьми, которые не принимают непосредственного участия в протесте, с простыми гражданами. Каково отношение их вот к этим пророссийским протестам и к возможности присоединения некоторых восточных регионов к России?
Ну, даже на площади, даже среди активной части людей, далеко не все выступают за присоединение к России. У людей очень много претензий к местной власти. Они хотят больше свободы, федерализма, хотя люди порой не очень, в общем, понимают, что вкладывать в это слово. Но в первую очередь, наверное, хотят, чтобы им дали возможность выбирать, в том числе и губернатора, а не назначать его из Киева. А если отойти от центра и просто поговорить с людьми на улицах, которые сегодня здесь живут, я повторюсь, обычной жизнью, то и вовсе, ну, большинство людей, с которыми я общался, конечно, выступает за сохранение Луганской области в составе Украины. И поэтому даже в Луганской области, где, согласно данным переписи 2001 года, свой родной язык российским назвали 80 с лишним процентов человек, нет подавляющего большинства, которое бы выступало за присоединение к России, как это может показаться извне. То есть здесь ситуация такая же, как и в Донецке. В лучшем случае можно сказать, что соотношение сторонников и противников такого сценария развития это 50 на 50. Но, как говорится, это не социологическое исследование, это такой просто первый взгляд. Но о подавляющем преимуществе такой позиции, конечно, говорить тоже нельзя, безусловно.
Вот вы упомянули Донецк, и я знаю, что за последние дни вам удалось побывать в нескольких городах Восточной Украины. Это и Донецк, и Днепропетровск. То есть везде атмосфера приблизительно одинаковая.
Нет, Днепропетровская атмосфера совсем другая, там ее нельзя назвать не напряженной. Там вчера там прошли 3 аж митинга, 2 за Единую Украину, один такой пророссийский, но там даже не было ни одного российского флага, и уж тем более не звучали лозунги с требованием присоединения Днепропетровск к Крыму. Об этом, конечно, речи нет. Днепропетровск это уже больше Запорожье, больше центральная Украина, там настроение абсолютно проукраинские, и вообще сложно найти человека, который бы выступал за присоединение к России, ну потому что это просто сложно себе представить. Днепропетровск в этом плане очень сильно отличается. Оттуда родом и украинский известный политик Юрий Тимошенко, и там начинал свою карьеру первый украинский президент Новой Украины Леонид Кучма. Там практически больше половины небесной сотни, вот если судить по спискам, да, людей, погибших на Майдане, родом из Днепропетровска. Поэтому Днепропетровск тут стоит особняком, хотя, повторюсь, да, какие-то пророссийские митинги там тоже проходят. Ну, вот что касается Донецка и Луганска, да, то здесь в силу близости к России ситуация немножко другая, но пока создается впечатление, вот мое личное впечатление, что это больше, конечно, какая-то постановочная ситуация. Слышал я также версию о том, что это все инспирируется вовсе не Россией, а это просто местными политиками, которые таким образом хотят показать нынешним властям в Киеве, что называется, немножко пошантажировать, попугать их этим, и таким образом выбить себе какие-то неофициальные преференции, ну, возможно, прямо на уровне автономии. То есть такая версия тоже есть.
Спасибо, Марк. Это был корреспондент Радио Свобода Марк Крутов, который сейчас находится в Луганске. Но о том, как официально Киев реагирует на ситуацию в восточных областях Украины, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Украина озабочена теми последними событиями в Киеве, которые происходят на востоке, захватом государственных зданий, государственных администраций, и считают, что за этими акциями стоят не только пророссийские активисты, но и граждане России, которые специально прибывают с территории соседнего государства, то есть российской территории, для участия в этих акциях. В частности, вот накануне воскресенья в Донецке побывал лидер партии «Удар» Виталий Кличко, и он сказал, что по данным украинских спецслужб есть точная информация, что за этими акциями, за тем, что на территорию Украины привозят специальными автобусами российских граждан, стоит бывший президент Украины Виктор Янукович, а конкретно его сын Александр, который финансирует все эти акции. Ну и следует сказать, что с сегодняшнего дня на Украине начинаются масштабные учения, учения украинских военных. В них принимают участие подразделения сухопутных войск и авиации. Вчера колонны боевой техники двигались с западных и центральных регионов на восток. Точное место учений неизвестно, но вот исполняющий обязанности министра обороны Украины Игорь Тенюх накануне сообщил, что войска направляются на полигоны, и один из них – это полигон «Широкий Лан» в Николаевской области, где традиционно проходят международные маневры. Уже несколько дней усиленно охраняются границы, и не только восточная граница, но и граница с Приднестровьем. Как сказано в сообщении пограничной службы Украины, это связано с тем, что ожидается вторжение экстремистов с этой стороны, поэтому на границе с Приднестровьем также усиленные меры принимаются пограничниками. Ну и на всей территории Украины сегодня, за исключением Крыма, выходной день. В Крыму 10 марта объявлено рабочим днем, как сказано в заявлении местных властей. Это связано со сложной общественно-политической ситуацией на полуострове.
Кабинет министров накануне также обнародовал меры экономии государственных средств в связи с тяжелой экономической ситуацией. Не могли бы вы подробнее рассказать и об этом?
Да, действительно, такое решение принято. В условиях такого жесточайшего экономического кризиса власти начинают экономить, экономить буквально на всем. Вот я знаю, что автопарк, большой автопарк, в который входили престижные иномарки, будет продан на аукционе. Эти деньги будут направлены в бюджет. Речь идет о десятках машин. Также я знаю, что фактически отказались члены правительства и от даже от обычных машин. Министр экономики господин Шеремета, например, добирается на работу на общественном транспорте, на метро. Его примеру уже последовали и другие члены украинского кабинета министров. И, конечно же, речь будет идти о возможном сокращении социальных каких-то программ, поскольку в этих условиях украинское правительство решило принимать кардинальные меры для пересмотра всех социальных программ. Для получения международной помощи оно намерено принять также радикальные меры, связанные, возможно, с тем, что будут и повышены цены на энергоносители. Мы знаем, что Россия отказывается, возможно, примет решение о том, что она не будет поставлять газ в Украину, если Украина не заплатит там долг, который на данный момент составляет примерно около 2 миллиардов долларов. И правительство сейчас ищет альтернативные пути, возможные доставки газа из западных стран, из реверсным путем из Словакии, Германии.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко. Вы слушаете программу «Время свободы». Прибывший в конце прошлой недели в Киев бывший руководитель нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский провел сегодня для студентов Политехнического университета лекцию на тему «Права и свободы». Он назвал события мирового масштаба, произошедшие на Украине, последние изменения. Вместе с тем он отметил, что в ходе революционных процессов были допущены ошибки, имея в виду действия радикалов. По мнению Ходорковского, внешний фактор играет нерешающую роль в событиях на Украине. Послушаем отрывок из его выступления.
Нелегитимность власти будет серьезным аргументом для оправдания внутри России агрессивных действий по отношению к Украине. Где же выбор? Мне кажется, он есть. Он заключается в приглашении еще одной команды международных наблюдателей, которой доверяет российское общество. Такой командой могли бы стать профессиональные группы независимых наблюдателей от России, сыгравшие важнейшую роль на думских и президентских выборах 2011 года и на выборах мэра Москвы. Я был бы рад помочь организовать их работу в Украине, если это поможет сгладить конфликты и повысить легитимность результата. Как бы невелика на сегодняшний день была горечь утраты, как бы не кровоточили свежие раны, и в призывном обществе, я вчера был в больнице, и в переносном смысле, самые большие риски, которые сегодня существуют, имеют долгосрочный характер. Дело не столько в судьбе конкретно Крыма или какого-то политического режима, а в исторических судьбах украинского и русских народов. Они много веков шли параллельными путями, но вот в этой точке они могут разойтись в стороны, оторваться друг от друга навсегда и продолжить дальнейшее движение по истории врозь, а мы ближайшие соседи. И от этого-то нам никуда не деться. Такую полосу отчуждения придется преодолевать столетиями, если вообще когда-нибудь удастся преодолеть. Именно поэтому я полагаю, что решение российской власти о грубом вмешательстве в революционный процесс в Украине была исторической ошибкой. Но тем не менее, именно поэтому я считаю, что наряду со всеми политическими методами по урегулированию украинского кризиса, как ни странно, очень важную роль должны сыграть усилия общественности по сохранению той традиционно благожелательной ауры российско-украинских отношений, которая улетучивается буквально на глазах. Кому-то это может показаться малосущественной мелочью. На самом деле сохранение этой ауры – это самое главное. Если мы сохраним коридор доверия между обществами, то рано или поздно заставим правительство договориться на политическом уровне. Если мы потеряем эту ауру доверия, то мы потеряем друг друга навсегда. Сегодня тот самый момент, когда культура может определять и направлять политику. Но сегодня произошла парадоксальная ситуация, когда Кремль, условно говоря, монополизировал функцию защиты и развития русской культуры и прежде всего русского языка в Украине. Получается что-то вроде пакетного предложения. Если ты русский, живущий в Украине, или если ты украинец, но тебе интересен русский язык и русская культура, я имею в виду сейчас в этническом смысле, то ты должен получать это в пакете с поддержкой политики нынешнего российского режима по отношению к Украине. То есть стать своего рода пятой колонной. А если ты не хочешь быть пятой колонной, то у тебя нет альтернативы. Это неправильно. Я считаю, что для русскоговорящих жителей Украины, для всех украинцев, которым русский язык и русская культура, должны быть внутри Украины созданы все возможности. Нам нужно культурное диалоговое окно, внутри которого можно было бы постепенно восстанавливать и даже расширять взаимодействие. Я знаю, многое в этом направлении делается, но нужно делать сейчас еще больше, и нужно говорить об этом. Говорить об этом и для России, и для тех русскоговорящих украинцев, которые сомневаются на сегодняшний день в своих культурных перспективах. Я был бы готов принять участие, поддержать создание в Украине общества русской культуры самыми широкими просветительскими функциями.
Вчера Михаил Ходорковский встретился с активистами Евромайдана и выступил с речью на площади независимости в Киеве. Бывший руководитель ЮКОСа осудил действия России во время политического кризиса на Украине. В конце декабря прошлого года Ходорковский, осужденный по обвинению в экономических преступлениях, был помилован российским президентом Владимиром Путиным и спустя несколько часов после выхода на свободу покинул Россию. Ходорковский заявил, что видит себя в качестве общественного деятеля, но в политику идти не намерен. В Москве сегодня пройдет второй согласованный с властями пикет против военных действий на Украине. Предыдущая разрешенная мэрией антивоенная акция состоялась в пятницу 7 марта и собрала не более 500 человек. До этого в течение всей недели полицейские задерживали участников стихийных антивоенных митингов и пикетов. По данным интернет-ресурса ОВД-Инфо, с 1 по 7 марта в московские отделения полиции были доставлены более 400 человек, выступающих против военного вмешательства России в дела Украины. С подробностями корреспондент Радио Свобода. Буду Марьяна Тарачешникова.
Согласованный с московскими властями пикет с заявленной темой «Против отправки вооруженных сил на территорию Украины, против братоубийственной войны, против нарушения международного права, в защиту участников мирного антивоенного протеста, против гонений на гражданских активистов» пройдет сегодня в Новопушкинском сквере Москвы с 5 до 7 часов вечера. По мнению председателя московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой, выступившей в качестве одной из заявительниц акции, решения российских властей о вмешательстве во внутренние дела Украины не должны оставлять равнодушными граждан, разделяющих демократические ценности.
Очень давно, в советские времена, в другом государстве, в Советском Союзе, мы пережили, я имею в виду правозащитники, мы пережили похожее, когда наши танки вошли в Чехословакию, когда было стыдно за свою страну. То же самое случилось сейчас, но прямо совсем под боком. Намерения правительства нам очевидны, и мы понимаем прекрасно, что наше обращение ничего не изменит в этих намерениях. К правительству мы не обращаемся, мы осуждаем его, и все. А вот к согражданам обращаемся с этим своим посланием, что это недопустимо, это стыдно, что мы должны помочь Украине, а не рвать ее на части в трудный для нее момент.
Ответственный секретарь Федерального политсовета движения «Солидарность» Михаил Шнейдер, он участвовал в первом согласованном с мэрией антивоенном пикете, состоявшемся в минувшую пятницу, убежден, важно и нужно требовать от властей отказа от планов по вводу войск на территорию Украины и возвращения к мирным переговорам.
Сейчас военные действия вообще никому не нужны. Мне кажется, время, когда спорные вопросы между государствами решаются военным способом, это что-то ближе к началу 20 века. Но все-таки сейчас более, мне кажется, цивилизованное время. И Украина – это все-таки самостоятельное государство, постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. И почему вдруг такая реакция России на события в Украине, мне не совсем понятно. Я считаю, что те россияне, которые против войны, они должны сейчас заявить просто свою позицию, чтобы не было, как при советской власти, всенародное одобрение действий партии правительства.
После того, как 1 марта Совет Федерации по обращению Владимира Путина одобрил использование российских вооруженных сил на территории Украины до стабилизации общественно-политической ситуации, в Москве проходили как многотысячные митинги в поддержку решений президента, так и серия стихий антивоенных митингов и пикетов. Но в отличие от участников проправительственных акций, тех, кто выступал против военного вмешательства, полиция не жаловала. По данным интернет-ресурса ОВД-Инфо, с 1 по 7 марта в московские отделения полиции было доставлено более 400 человек, осуждающих политику Владимира Путина по отношению к Украине. Говорит координатор проекта ОВД-Инфо Григорий Охотин.
Первый же день, 1 марта, у Совета Федерации задержали около 10 человек, на следующий день значительно больше людей вышло к Министерству обороны и на Манежную площадь задержали 362 человека, и потом каждый день им через день задерживали по 10-20-40 человек, вот в сумме больше 400. Формальный повод известен, это нарушение статьи 22 КоАП, это и есть ужесточенный закон о митингах, который приняли после разгон на Болотной площади. В целом задерживали вот на массовых акциях практически всех, кто там находился и туда подошел, без особых объяснений и в нарушение, в общем-то, закона. Не только потому, что это были стихийные акции, которые не требуют согласования, но и даже люди, которые пытались оттуда уйти после того, как полиция предлагал людям разойтись, их все равно задерживали. Например, включался зеленый свет, человек шел на переход, чтобы уйти на другую сторону улицы, его задерживали. Изменилось социальный состав участников, и из-за этого изменилось звучание этих задержаний. Новые задержанные по-другому себя ведут в отделениях полиции, они хотят идти в суд и так далее, и так далее. Есть несколько случаев значительно более жестких задержаний и жесткого поведения в ОВД, которое уже связано с некоторым ожесточением собственных сотрудников полиции, которые в этом политическом конфликте принимают определенную сторону и вымещают свои эмоции на задержанных, которые придерживаются антивоенной позиции.
Сегодняшний антивоенный пикет в Новопушкинском сквере Москвы префектура Центрального округа одобрила, разрешив собрать на акции до 500 участников. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас об американской реакции на события на Украине и на российские действия в Крыму. Президент США Барак Обама провел минувшие выходные со своей семьей на курортном острове на юге Флориды, однако значительное время он уделял не отдыху, а попыткам найти дипломатическое решение кризисной ситуации на Украине. В частности, президент провел телефонные переговоры с лидерами Германии, Франции, Великобритании и Италии. Он также беседовал с президентами Латвии, Литвы и Эстонии. В воскресенье стало известно, что в среду на этой неделе президент Обама примет в Вашингтоне премьер-министра Украины Арсения Яценюка. С подробностями вашингтонский корреспондент Радио «Свобода» Владимир Дубинский.
Как говорится в заявлении Белого дома по поводу предстоящей встречи президента США Барака Обамы с премьер-министром Украины Арсением Яценюком, этот визит призван продемонстрировать твердую поддержку США народу Украины, который проявил мужество и стойкость во время кризиса, развернувшегося в последние дни. В заявлении говорится, что Обама и Яценюк обсудят, как найти мирный выход, сложившийся в связи с продолжающимся военным вмешательством России в Крыму, и сохранить суверенитет и территориальную целостность Украины. На повестке дня встречи также экономическая поддержка Украине со стороны международного сообщества. На финансовую помощь США Яценюк рассчитывать может. На минувшей неделе Палата представителей Конгресса одобрила законопроект о предоставлении Украине кредитных гарантий на сумму $1 млрд. На этой неделе, возможно, когда Яценюк будет находиться в Вашингтоне, аналогичный законопроект рассмотрит Сенат США. В случае одобрения документ будет передан на подпись президенту Бараку Обаме, который уже дал понять, что подпишет его в кратчайшие сроки. По словам президента, финансовая поддержка должна помочь украинскому правительству пережить нынешний кризис, стабилизировать экономику страны, осуществить необходимые реформы и подготовиться к намеченным на май выборам. Что касается дипломатических усилий, направленных на то, чтобы убедить Россию вывести военных из Крыма и начать диалог с российскими властями, то пока никаких признаков того, что Москва готова начать движение в этом направлении, нет. Означает ли это, что Соединенные Штаты будут готовы применить по отношению к России санкции, правовую основу для которых президент Обама заложил в конце прошлой недели, выпустив соответствующий указ? Это сказал в интервью телекомпании CNN заместитель помощника президента по делам национальной безопасности Тони Блинкен, будет зависеть от того, как поведет себя в ближайшие дни президент России Владимир Путин.
He has a choice to make. He can choose to continue to pursue this path.
У него есть выбор. С одной стороны, он может решить продвигаться теперешним курсом, но это приведет к дальнейшей изоляции России, за это придется заплатить экономической ценой, и это подорвет российское влияние на международной арене. С другой стороны, есть очень четко обозначенный путь к деэскалации. Это предусматривает допуск на Украину международных инспекторов, чтобы те могли убедиться, есть ли у России на самом деле основания быть обеспокоены по поводу того, как на Украине обходятся с национальными меньшинствами. Этот путь предусматривает также начало прямого диалога между Россией и Украиной. Тони Блинкен еще раз подтвердил позицию США относительно намеченного в Крыму на 16 мая референдума о статусе этой территории. Если произойдет аннексия Крыма, если в результате референдума Крым перейдет от Украины к России, мы этого не признаем, и этого не признает большинство стран мира. Давление, которое Россия ощутит на себе в таком случае, усилится. Об этом заявил президент Обама, объявляя о санкциях, и об этом заявили европейцы. О том, в чем именно может выразиться это усиленное давление на Россию, ни Тони Блинкен, ни другие представители администрации не говорят. Но некоторые политологи и видные в прошлом государственные деятели считают, что в случае перехода Крыма к России Соединенным Штатам необходимо будет пойти на самые неоднозначные шаги. Вот что предлагает бывший вице-президент США Дик Чейни. Возобновить планы размещения системы противоракетной обороны в Восточной Европе. Провести совместные военные учения с теми из наших партнеров по НАТО, которые расположены неподалеку от границы с Россией. Предложить Украине вооружение и обучение ее военным. По мнению бывшего вице-президента, такие шаги должны будут подтвердить союзникам США в Европе, что Соединенные Штаты готовы выполнить взятые ими на себя обязательства в области безопасности. Дик Чейни отметил также, что действия России в Крыму вызывают оправданную обеспокоенность у ряда новейших членов НАТО в Восточной Европе, ведь разговоры о возможном переходе Крыма к России противоречат духу Будапештского меморандума, подписанного в 1994 году Украиной, Россией, США и Великобританией, и гарантирующего суверенитет и безопасность Украины в обмен на решение этой страны отказаться от ядерного оружия. Это, по мнению Дика Чейни, дает основание сомневаться в том, что Россия вообще готова придерживаться договоров о государственных границах в Восточной Европе.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. Углубляющиеся разногласия между Россией и западным сообществом стран по украинскому вопросу побуждает военно-политических экспертов говорить о возобновлении холодной войны в отношениях между Москвой и НАТО. Некоторые политологи считают вторую холодную войну уже реальностью. Мой коллега Андрей Шары побеседовал с военно-политическим экспертом Юрием Федоровым.
Президент Путин отверг предлагаемый компромисс, предлагаемый Соединенными Штатами и другими западными странами. Фактически объявил о том, что готовится вторжение в юго-восточные районы Украины. И о том, что никакой отмены референдума в Крыму и, соответственно, принятия Крыма в состав России не будет.
Где та точка, с которой начинается холодная война?
Такую точку указать очень трудно. Мы, историки, до сих пор спорим, когда, собственно, началась первая холодная война. В принципе, можно сказать, что кризис вокруг Украины, связанный с угрозой вторжения в эту страну, стал каким-то отрезком времени, в течение которого, собственно, холодная война и началась.
В том случае, если вы правы, что это конкретно означает?
Но это означает, что отношения между Россией и Западом будут строиться на основе ядерного сдерживания, вообще на основе концепции сдерживания. Это означает, что экономические отношения между Россией и Западом будут значительно ограничены. Они не будут свернуты полностью, они будут ограничены. Россия, как и прежде, будет поставлять на мировые рынки нефть и газ. В ответ Россия будет получать возможность закупать на Западе продовольствие для народа и «Мерседесы» для элиты, скорее всего. Но я думаю, что будут введены очень жесткие ограничения на поставку в Россию продукции и технологий двойного назначения, то есть те, которые необходимы для производства современных вооружений.
Как далеко Соединенные Штаты и западный мир вообще могут зайти с введением режима санкций?
Я думаю, что будут введены ограничения, визовые ограничения и, соответственно, аресты или замораживание счетов и прочих активов. Может быть, для нескольких сотен, может быть, для нескольких тысяч высших представителей российской элиты. Но это минимум, и я думаю, что это далеко не самое эффективное средство. Я думаю, что российским предприятиям и компаниям будет гораздо сложнее получать в западных банках кредиты, а это ставит под угрозу, или, по крайней мере, под вопрос очень многие стратегически важные для России проекты. Но, скорее всего, возникнут очень серьезные трудности с размещением акций российских компаний и предприятий на западных площадках. Их просто никто не будет покупать. слишком велики политические риски.
В американских военно-политических кругах проговаривают сейчас возможную реакцию Соединенных Штатов военно-демонстрационного характера, в частности, проведение учений с восточными союзниками США по НАТО, возобновление планов размещения американской противоракетной системы противоракетной обороны в Европе и так далее и тому подобное.
Да я думаю, что это действенно, и это лишь часть того, чем может ответить Запад в случае нарастания напряженности. Я думаю, что речь идет о всем комплексе мер, типичных для Первой холодной войны, то есть гонка вооружений. НАТО вернет себе свою изначальную роль, для которой, собственно, эта организация была создана, то есть роль фактора сдерживания или инструмента сдерживания угрозы с Востока. Будут, естественно, укрепляться военно-политические, военные, чисто военные позиции Запада и в Балтийском регионе, и в Черноморском бассейне.
Юрий, рискнет НАТО принять в свои ряды Украину?
Я думаю, что в ближайшее время нет, но в течение 2-3 лет, я думаю, да. Другого выхода нет. До тех пор, пока Украина не будет членом НАТО, у Запада не будет реальных правовых и, я бы сказал, и реальных военных инструментов обеспечения безопасности Украины. А такая задача, по сути дела, уже сегодня на Западе поставлена. Вся логика нынешней западной позиции в отношении Украины, она сводится к тому, что должна быть достигнута стратегическая цель обеспечить безопасность этой страны.
Советский Союз проиграл одну холодную войну. Может так случиться, что Россия выиграет вторую?
Я думаю, что это практически исключено. Вопрос сейчас не в том, выиграет Россия вторую холодную войну или нет. А вопрос в том, в каком виде и какой будет сценарий проигрыша, каковы будут результаты того, что Россия проиграет вторую холодную войну. То ли она распадется, что не исключено, поскольку Советский Союз тоже распался в результате первой холодной войны, либо в России возникнет какой-то острый политический кризис в условиях холодной войны. Путинский режим, я думаю, будет просто такова логика политики. Будет то, что называется, зачищать элиту, интеллектуальную, деловую, политическую, от возможных оппонентов. Даже тех, кто сегодня вроде бы лоялен Кремлю. Но подозрения в Кремле будут нарастать, и это может завершиться тяжелыми последствиями, вплоть до нового 1937 года.
Реализуя свою украинскую политику, в Кремле, очевидно, чувствуют себя в своем праве и, очевидно, уверены в победе и в успехе, в плодотворности этой политики, иначе бы они не делали того, что они делают. На чем могут быть основаны такие оценки?
Я думаю, что такие оценки основаны на том, что в течение достаточно длительного времени, в течение последних лет, Запад проявлял излишнюю гибкость в отношении России. Россию воспринимали, ну, грубо говоря, как трудный, но полезный, необходимый партнер. Это был такой главный мейнстрим, я бы сказал, в отношении России. В результате Запад достаточно охотно шел на разного рода компромиссы и даже простил России, скажем, грузинскую войну, вторжение в Грузию в 2008 году. Вот это создало иллюзию слабости Запада. Но я бы особенно подчеркнул, что это иллюзия. Запад не слаб. Запад достаточно силен, особенно если посмотреть на, так сказать, экономические сопоставления. На ведь российский ВВП – это где-то от 1,5 до 2% мирового ВВП.
Есть ли вероятность настоящей войны на Украине?
Нет, я не думаю, что на Украине реально гражданская война. Я думаю, что если Запад проявит твердость, он вроде бы, так сказать, готов проявить эту твердость, то российские войска не вторгнутся в юго-восточные области Украины, и, соответственно, оснований для войны не будет.
А Крым?
Я не уверен в том, что Россия уйдет из Крыма. Я не уверен в том, что Западу стоит воевать за Крым. Реальная опасность возникает тогда, я имею в виду для Запада, когда и если российские войска вторгаются на юго-восток, доходят до границы, оккупируют, скажем, Одесскую область, доходят до границы с Молдовой и с Румынией.
Это было мнение военно-политического эксперта Юрия Федорова. С ним беседовал мой коллега Андрей Шары. Украинские кинематографисты написали письмо российским коллегам. Киевский Майдан, ставший символом перемен, собрал под свои знамена людей разных национальностей и верований. Их объединяет вера в прогресс страны, в ценности демократии и высокой культуры. Навязываемые многими российскими СМИ образы Майдана, будто бы сплошь и рядом состоящие из фашистующих молодчиков и воинствующих националистов, являются не более чем пропагандистским мифом, убеждают российские кинематографистов, авторы письма. О Майдане, Крыме и войне мой коллега Дмитрий Волчек поговорил с актрисой Ларисой Кадочниковой, которая подписала это обращение.
Ну, что я могу сказать? Так как для меня дороги эти две страны, Россия и Украина, в одинаковые пропорции. И потому что я родилась в Москве, а потом переехала на Украину, где я снялась у Параджанова. Именно он перетащил меня на Украину. И Украина стала второй родиной. А в Москве живет мой брат Вадим Алисов, знаменитый кинооператор. И какие могут быть отношения? У меня масса друзей, которые я очень люблю. И я люблю Россию. Я также люблю Украину. Мне кажется, что где-то, вы знаете, вот мне один сегодня режиссер сказал, мы все время раньше произносили слово «мир». А потом стало это слово настолько, как бы, не то что запошлено, как бы вот бесконечно повторяется «мир, мир». А сейчас вот это слово приобрело очень сильное звучание. Потому что был момент на грани. Ну как вообще мы можем ненавидеть друг друга, когда у нас одни корни славянские, когда такая была дружба, когда так любили друг друга, родные живут то там, то там. Поэтому мне кажется, что-то уже зашло за гранью, непонятно чего, кто в это вмешался, чтобы испортить отношения. Я как в страшном сне, мне кажется, что вот проснусь, и все закончится, и завтра мы будем улыбаться, обнимать друг друга и вообще не называть русский, украинца хороший человек или плохой. Творческий, духовный человек или бездуховный, или мещанин. Поэтому я ужасно переживаю. И настолько переживаю, что вот я знаю все мои друзья, которые также любят Россию, также любят Украину, не понимают, что происходит. И остановить, вот хочется крикнуть, надо остановиться, ребята, одуматься, к чему мы идем, к тому, что мы перебьем друг друга. Это вообще ничего не стоит друг друга перебить, и с чем мы останемся. Я единственное могу сказать, что никогда у меня не будет ненависти к России, никогда. Я настолько люблю эту страну, свою родную страну, где говорят языком Пушкина, Тургенева, Толстого, Пастернака, Ахматовой. Я люблю Украину на языке, который говорил Шевченко, Стус, Драч, Лесі Українка. Понимаете, но это настолько близкие, что для меня это просто как в страшном сне. И я единственное прошу, чтобы все мы остановились на мгновение и одумались, зачем все это делается и к чему все это приведет.
Лариса Валентиновна, вы смотрите передачи российского телевидения об Украине. Какое впечатление на вас производит то, что говорят о происходящем в Киеве?
Ну, вы понимаете, в чем дело. Какие-то вещи, мне кажется, правильно говорят, какие-то не совсем правильно, немножко со своей точки зрения. Точно так же и украинское. Я смотрю, что-то они правильно говорят, что-то неправильно говорят, что вызывает раздражение. Потому что я видела людей, я проходила несколько раз по Майдану. Я последний раз, когда записывали на АПН нас, русскоязычных, я прошла по Майдану, мне стало страшно. Грязь черная, грязь от сгоревших этих покрышек, море цветов, погибшие вот эти ангелы, стоили там немножко меньше, но молодые люди, которые просто непонятно, почему погибли и за что пришли на Майдан. И выстрелом снайпера их убили. И море цветов. Вы знаете, такое впечатление кладбища просто в центре города. Кладбище. И так страшно становится, что начинает колотиться сердце, и думаешь, ну все, конец света, а все-таки солнце. Вот сегодня у нас такой дивный солнечный день, тепло, я вышла на улицу, люди идут, улыбаются, праздник все-таки 8 марта празднуют у нас очень, как бы женщины любят этот праздник, веселые, смеются. и подумала, ну а почему нельзя так жить? Ну почему где-то вообще мир нормально? Ну почему мы должны вот просто всех друг друга ненавидеть? Понимаете, ненависть порождает ненависть. Я понимаю, что что-то неправильно говорят с российской стороны, со своей колокольни, и точно так же неправильно говорят с колокольни Украины. Я так смотрю, одно и то же говорят, и все по-разному. Смотрят на вещи совершенно по-разному. Такой период, что я начинаю смотреть, потом выключаю, думаю, нет, остановись, Лариса, потому что есть солнце, есть жизнь, общение с людьми, есть смех. Но почему нужно жить все время в страхе, дрожать за свою жизнь, что ночью кто-то войдет, тебя прибьет или по улице? Ну, как это можно так жить? Правда, я живу в том районе, здесь тишина, в этом районе за площадью Победы тишина. Так иногда проходит молодежь с флагами, с криками, а в принципе тишина. А там в центре это действительно ад был.
Но вам симпатична революция, которая произошла? Вы знаете, сочувствуете?
Уже здесь пережили мы революции. Одна, вторая. Важно, кто придет. Там были замечательные люди шли. И в то же время были и незамечательные люди с националистическими. Были светлые люди, которым надоело жить в нищете, в голоде. Это везде, всюду так. Кроме того, что молодежи нет работы. Они заканчивают, получают дипломы. А никто. Раньше государство думало о будущем, а теперь никто. Сам устраивайся по своей профессии. А фигушки, работы нет. Денег нет. Хочется хорошо жить, едут шикарные машины, в которых сидят шикарные девицы, шикарные мальчики, это чьи-то дети, и все повторяется. У нас уже какой раз это революция, и все возвращаются, они ездят за границу, у них деньги в других банках, и все. А вот те люди, которые отдают жизнь, живут в бедности, в нищете, и дай бог, чтобы поменялось, дай бог, чтобы пришли люди, которые бы подумали о нас, обо всех.
С актрисой Ларисой Кадочниковой беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. И в завершение программы «Время свободы», новости и культура. Сегодня они также связаны с событиями на Украине. В украинских городах продолжаются мероприятия, связанные с 200-летием украинского и русского поэта, писателя, художника Тараса Шевченко, родившегося 9 марта 1814 года. Причем с учетом нынешней обстановки политические, культурные и исторические акции иногда сливаются в одно целое, каких бы взглядов не придерживались их организаторы. Об этой дате и о значении фигуры Шевченко в условиях современных политических потрясений мой коллега Александр Гостев поговорил с украинским журналистом, писателем и публицистом, автором документального телесериала «Мой Шевченко» Юрием Макаровым.
Сегодня Шевченко, несомненно, воспринимается в контексте украинской революции. И есть даже серия работ разных художников, которые изображают Тараса Григорьевича то в каске с битой, то с балаклавой, то с покрышкой на фоне горящей баррикады. И это, ну, не только такая, знаете, профанация и не Энди Уорхоловщина, а отражение того реального чувства, которое украинцы, в том числе и русскоязычные украинцы, испытывают по отношению к вот этой вот символической фигуре. Я понимаю, что это прозвучит несколько натянуто, но в каком-то смысле 200-летие Шевченко сегодня празднуется, вероятно, в каждом украинском доме.
Страсти накалены очень сейчас на Украине, и это объяснимо. И фигура Тараса Шевченко ассоциируется, конечно, и с царизмом, и условно или неусловно, назовем так, и с русским империализмом и угнетением украинского народа. Не пытаются ли некоторые силы фигуру из культурного мира использовать в политических целях?
Вы имеете в виду крайне правых украинских? Ну, во-первых, их очень мало. Даже те, которые есть, в значительной степени демонизируются, отчасти по незнанию, отчасти по умыслу. Потому что сегодняшние, те, которые на нашей шкале фигурируют как крайне правые, по европейской шкале еле-еле тянули бы на таких ограниченных консерваторов. То, что они взялись с коктейль Молотова, это просто местные условия. А вот что касается их публичных деклараций, если их разбирать, все совсем не так страшно. И украинские крайне правые, за исключением нескольких идиотов, никак не готовятся пить кровь москальских младенцев. Поскольку их голос не очень слышен на Украине, то и, соответственно, помещение Шевченко в этот контекст тоже как-то не очень звучит. Надо помнить, что если возвратиться к, собственно, к текстам Шевченко, там же кровушки очень много, в том числе такие вот страшные ужасы, как, ну, в Гайдамаках, скажем, когда Гонта, ну, не исторический Гонта, а вот тот легендарный Гонта из украинских дум, режет своих детей, потому что они ополячились, а ночью страдает на их могиле. Это все нужно воспринимать все-таки не как непосредственное политическое или политизированную декларацию, а в контексте европейского романтизма того времени туда практически весь Шевченко вписывается как вот недостающий пазл, и понимать его, собственно, нужно через европейский романтизм. Вплоть до того, что знаменитое программное стихотворение «Заповед», то есть «Завещание», в какой-то степени является парафразом французской «Марсельезы». И тогда реки крови, к которым, значит, призывает классик, не воспринимаются как непосредственный призыв, а как отражение строчек из той же «Марсельезы». Так что никакого обострения фигуры классика в современный украинский дискурс текущий никак не вносит.
Если отрешиться от политических событий сегодняшних, на что сегодня для большинства жителей Украины имя Тараса Шевченко? Это писатель, это фигура национального героя, это живой человек, пострадавший, или это мифологическая личность, такой, знаете, памятник? То есть знают ли на Украине произведения Тараса Шевченко и подробности его жизни?
Шевченко замазан многими слоями лака, вначале теми украинскими народниками, которые в первую очередь видели в нем этнографические корни и никак не соотносили его с общеевропейским культурным контекстом. Ну а потом уже, значит, советские специалисты, которые делали из него революционера-демократа, предтечу коммунистов, и выдергивали из него отдельные стишки на поддержку доктрины. И, естественно, это очень сильно повредило живому Шевченко. Кроме того, он отчасти и сам сделал свой вклад, потому что, как любой художник-романтик, он лепил свой образ, лепил совершенно сознательно. И еще при его жизни, а я напомню, что ему было 47 лет, когда он скончался, еще при его жизни современники, неграмотные современники, собственно, крестьяне, из которых он вышел, воспринимали его, во-первых, как старика, такого украинского Гомера, одновременно и пророка, и защитника. И есть любопытная книжка, где записаны легенды, в том числе еще и прижизненные у Шевченко, где о нем рассказывают, с одной стороны, как о, буквально, без преувеличения, как о чиновнике по особым поручениям из Петербурга, который в Каневе, в казначействе может брать сколько угодно денег, то есть такой Николаю Васильевичу Гоголю, аж до легенд о герое, который днем спит у себя в могиле, а ночью встает с саблей и мстит всем угнетателям. В такой степени сложности Шевченко дошел до наших дней. А дальше произошел процесс демифологизации, когда украинская молодежь параллельно с возвращением к собственной идентичности стала обращаться к текстам. Ну и, конечно, по-разному это выглядит. Одно дело университетские киевские филологи, там, историки, политологи, международники, которые просто читают, как не смешно, стихи. Вообще, в принципе, поэзия среди, так сказать, просвещенной молодежи в Украине сейчас пользуется известной популярностью. Пишут рок-композиции на стихи Шевченко, пишут рэп на стихи Шевченко. Та масса, которая ничего не читает, а смотрит телевизор, для нее, кажется, тоже он отчасти поменялся, потому что таков запрос времени. Вот того старика, которого привыкли видеть насупленным лбом, с тяжелым взглядом, сутулого, этот старик потихоньку уступает место образу Шевченко первого петербургского периода. Шевченко в цилиндре, Шевченко, который разговаривал на четырех языках, улыбчивый, обаятельный, тот, кем девушки могут увлечься. И вне зависимости от того, как глубоко средний украинец проникает в тексты Тараса Григорьевича, все-таки эта эволюция раскаменения каменного гостя уже произошла.
О Тарасе Шевченко и его фигуре в современном политическом контексте на Украине говорил писатель и публицист, автор документального телесериала «Мой Шевченко» Юрий Макаров. С ним беседовал мой коллега Александр Гостев. На этом программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Итоги информационного дня сегодня, как всегда, в 8 часов вечера подведет мой коллега Андрей Шарый. Я желаю всем хорошо провести остаток этого дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.